горами пал речка Енисей. Енисеюшка,
вы слушаете радиопостановку по роману Георгия Маркова «Строговой». Часть вторая. Решение.
Весне война не кончилась. Приближалась пахотная пора, но большинству волчинорских крестьян пахать было не на чем, а сеять нечего. Зато кулаки за гроши, за подачки хлебом в голодную зиму забрали у солдаток, да и у многих других крестьян, кто победнее, почти всю землю, и готовились на весну и лето подрядить на поденщину половину села. В эту зиму нужда заглянула и на пасеку Строговых. Как-то пошла Анна в амбар, заглянула в сусек и ахнула. Чем жить? Подмела все сусеки, зерно сыпала в мешки, набралось всего 2 куля и 1 пудовка. Этого хлеба не хватило бы до лета и на еду, а ведь надо было еще что-то сберечь на весенний сев. И как не хотелось старику Захару Строгову идти на поклон к свату своему Евдокиму Юткину, а пришлось. Запряг он лошадь и поехал в село. Во дворе Юткиных 2 работника таскали из амбара пудовики с мукой. У весов орудовали сам Евдоким и его отец Платон. Тут же толпились мужики и бабы с пустыми мешками в руках.
Здорово, сваты!
Здорово, здорово, свато!
А, это ты, сват Захар? Ты уж не обессудь, занят я. Вот Устинюшка, вот тебе 3 пуда, вернешь Петровке 5.
О, Господи!
Сама знаешь, хлебу теперь цены нет, а летом Бог даст урожай будет, он, может, и в 3 целы не пойдет. Ну, а вот придется тебе, Усишка, расписаться, порядка ради для...
Где батюшка?
Здесь. А тебе чего надо, Иван Топилкин? Ну, чего шапку ломаешь?
И вправду, Иван, ровно перед царями шапку ломаешь.
А ты бы сват Захар не встревал.
Да, правильно мой батя говорит, Захар Максимович, не встревал бы ты. Ну так чего, Иван, скажешь, а?
Да мне муки бы, Евдоким Платоныч, совсем голодуха задавила.
Хлеба я тебе, Иван, не дам.
Ну почему, Евдоким Платоныч? А и думаешь, нет, работаю.
Сын твой Антоха, смутьян и разбойник, спалить нас с Демьяном хотел.
А за что спалить-то хотел, сват? Демьяну Антона невесту отнял. Да и ты над Антохой всегда измывался.
Ну, вот что, сват Захар, я пока с Топилкиным говорю, а не с тобой.
Я за сына не ответчик, Евдоким Платоныч.
Да, одной породы.
Что ж мне, с голоду подыхать? Ты не даешь. Демьян Штычков не дает. Купцы залог требуют. А какой с меня залог? Одно остается гроб. Жалься, Евдокия. таким Платоном. Жалься ты. Ну, Бога ради. Бога побойся.
А ты меня Богом не стращай. С Богом у меня дружба.
Евдоким Платон.
Он дождь пройдет. Мельница заработает.
Мне все.
Вечер будет, ветрянка завертится. Ведра будет, пчела меду натаскает. Ага. А снег будет, а зимы не вымерзнут. А прогневается Бог, свечку толстую в церкви поставит. Иди, встань, Иван, иди. Все равно не дам.
Встань, дурак. Ну, сват, креста на тебе нет. По что измываешься над человеком? Ведь на смерть мужика толкает.
Нет, кровопивец! Крови, что ли, требуешь? Тебе всего мало!
Сват, Захар, не хозяин здесь. Меня учить незачем. Как мне жить, я сам знаю.
Ты, Евдоким, не маши руками. Я не из пугливых. Меня не застращаешь.
Ага, я вижу. За голытьбу заступаешься. Ты, Захарка Строгов, сам голытьба. Ты сам 20 лет чужой хлеб ел.
Я чужой не ел, свой заработанный. Это ты чужой хлеб ешь, чужой грабленный.
Так его, дьявола ненасытного, так его.
Да бросьте вы ссориться. Может, тебе, сват, хлеба надо?
Я тебе, сват, Платон. И тебе, сват Евдоким, так скажу. Пропадите вы пропадом и с хлебом вашим. Лучше с голоду сдохну, а кланяться вам не буду.
Тоскливо и скучно стало на пасеке Строговых. Захар больше не ездил к сватам. Анна тоже больше не навещала родительский дом. Со страхом думала она о том, что придется, может быть, продать лошадей. Тогда конец и ее хозяйству. Без лошадей, без семян пахота не поднять. В доме все ходили хмурые, неразговорчивые, погруженные в свои невеселые думы. Будущее не сулило ничего хорошего. Смутная тревога за мужа, за семью, за свое хозяйство не покидала Анну. Понимала Анна, что война к добру не приведет. Много ли бабы да старики на хозяйстве? И чем больше она думала об этом, тем сильнее хотелось ей выйти победительницей из этой беды. Разве не хватит у нее сил справиться с пахотой, севом, уборкой? Она могла бы удивить народ своим рвением и хваткой, а главное показать Матвею, чего она стоит в хозяйстве. Скот ей удалось сохранить. Вот только бы семян достать. Решение напрашивалось само собой. Выпросить семян не у отца, свекр строго-настрого пригрозил, чтобы не думала об этом, а у Демьяна Штычкова. Анна почти была уверена, что Штычков, уже сколько лет безнадежно влюбленный в нее, не откажет. В первое же воскресенье, прихватив с собой 4 мешка, Анна поехала в Волчьи Норы.
Демьян Минеевич.
О!
Ишь ты, сколько ж ты под музыку дров-то наколола, а? Все по хозяйству радеешь. Вот мужик так мужик.
Ну, здравствуй.
Здравствуй.
Здравствуй, Евдокимовна.
Здравствуй, Минеевич.
А эту музыку я в городе обзавелся.
Ишь ты.
Да. А я тебе, Нюра, недавно думал.
У меня к тебе, Дема, дело есть.
Ну?
Ты... Семян мне дашь, Дема? Мешка 3-4, из первого обмолота верну.
Семян? Семян дам, семена еще есть. 300 пудовок роздал людям, а 3 куля для тебя уж как-нибудь найду. Завтра утром возьмешь. Работникам велю приготовить.
Вот спасибо, Дема, выручил ты меня.
А сегодня, как стемнеет, под кручей тебя ждать буду. Придешь?
Постыдись, Дема. Ты совсем сдурел.
Я сдурел? Нет, Нюра, это ты и сдурела.
Это почему же, Дема?
Потому.
Нет уж, Дема, ты договаривай, коли есть чего сказать.
Есть, Нюра, есть. Вот сейчас только музыку уберу. Я в городе был. Твоего мужика видел.
Брешешь.
Провалиться мне на этом месте.
Ну и как он там? Как он живет-то?
Живет неплохо. Не прячется, как ты, от людей.
Ну, на то он и город, там никуда от людей не спрячешься. А ты с ним разговаривал?
Где там? Он делами был занят.
Небось, арестантов гнал?
Во-во-во-во-во, угадала. Только не арестантов, а одну арестанточку. Ничего себе, бабочка.
Ой, ну и брехун ты. А я и в самом деле поверила.
Не веришь? Тогда слушай. Все до капельки обскажу. Еду я по городу, вижу, Матюха идет. Придержал я коня и еду с ним почти рядом. Идет он с какой-то молоткой. И до того с ней любезничает, но просто удержу нет. А она привалилась к нему и все в лицо ему заглядывает. Вот лопни мои глаза, если хоть каплю соврал.
Побожись.
Истинный Христос. А такую, как ты, я бы на руках носил.
Ты это брось.
Ну, Нюра, сгубила ты мою жизнь. Тоскую я по тебе. Картина ты моя.
Образумься, ну, ты, Демьян.
Ну, ты погоди, погоди, Нюра. Ты послушай меня. Не я ли тебе говорил, что Матюха давным-давно и думать о тебе перестал? Брось ты его, не жди. Затянула его навек городская жизнь. Я отца Аполлинария задарю. Он похлопочет перед архиереем, да повенчает нас. Заживем с тобой. Ох, как, Нюра, буду на руках носить.
Замолчи, Дема. Лихо мне.
У меня ведь всего полно, Нюра. 7 кладей с 3-го года. Мельница, маслобойка. Да что говорить-то, сама знаешь. Хозяйкой была бы. А у Строговых, вот видишь, гнешь спину, а не уродись хлеб и живи с пустым брюхом. Может, и ребятишки сумление наводят? Не беда. В большом хозяйстве и им дело найдется.
Ну вот что, все. Прощай, Демьян, мне домой пора. Обрадовал ты меня!
Погоди, Нюра, погоди! Погоди!
Клань! Что случилось-то?
Ой, ой, беда, Нюра! Ермолая Пьянковна в войне убили!
Господи.
Из волости пакет привезли! Народ пинком со всего села бежит.
Ой. В избенке Пьянковых было полно народу. Мать Ермолая сидела на кровати и тихо плакала. Жена Ермолая, Устинья, стояла у окна, закрыв лицо фартуком. С палати непонимающими глазами смотрели 2 мальчика-погодка. За столом под божницей сидел сельский староста Герасим Крутков. В руках он держал бумагу, а на столе лежал бережно разорванный пакет.
Тихо, бабы, тихо! Тихо! Буду читать дальше.
Сначала читай. Видишь, сколько нового народу подошло?
Ладно. Тихо, 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 бабы! Настоящим сообщаю, что рядовой Ермолай Никитович Пьянков убит в бою с японцами. Ермолай Пьянков пал смертью храбрых за царя и отечество и похоронен вместе с другими сынами великого русского отечества, погибшими в первом бою с воинскими почестями. Согласно приказу его высокоблагородия полковника Успенского, при сём прилагаю 1 рубль 60 копеек содержания рядового Пьянкова за последний месяц для вручения семье покойного. Командир батальона подполковник Иванцев. Действующая армия Маньчжурия.
Ну, хватит, хватит, Устинья. Ну, что ж попусту плакать? Ермолая теперь все равно не вернешь. Вот пересчитай-ка деньги-то, присланные из полка.
Ты, староста, возьми себе эти деньги. Дешево купили. Отдайте Ермоху. Отцару ребенком отдайте.
Круто взял, молодой царь.
Гляди-ка, давно ли правит начал, а епошку кого-то раздразнил?
Леший бы с ним, да мужику это круто.
Переведет народ, ей-богу, переведет.
Будет болтать, мужики, будет. Прошу выйти из избы.
Вы отдайте мне ермоху, отдайте.
Да ты, погоди ты, Устинья, погоди ты голосить-то. Ну что ж теперь сделай?
Ироды!
О, Господи!
Будьте вы все прокляты! Отдайте ермоху! Отдайте лебеденка! Отдайте!
Ермолая Пьянкова оплакивала все село. Это была первая весточка с фронта. Завтра могла прийти вторая, третья, четвертая. Кто знает, сколько война унесет человеческих жизней. Анна плакала вместе со всеми. Ей пока не угрожала опасность остаться вдовой, но бабье горе не было для нее чужим. В те короткие минуты, которые провела она среди семьи погибшего Ермолая Пьянкова, в душе ее произошли перемены. Давно ли думала она о Матвее со злобой? Давно ли считала его причиной и виновником неудачно сложившейся жизни? Теперь все переменилось. Появись здесь в этот памятный час Матвей, она бросилась бы ему в ноги. Только теперь, увидев собственными глазами чужое, никакими силами неотвратимое горе, она поняла, как разумно поступил Матвей. И то потрясение, какое она испытала при известии, принесенное Демьяном из города, отступило перед чувством горячей любви к Матвею, которую она столько времени сдерживала. И она поняла, что нет ничего у нее в жизни дороже его.
Счастье женское за туманами, за березами, за дождем. И нужна там нам малость малая, все с надеждою счастья ждем. И нужна там нам малость малая, все с надеждою счастья ждем.
С этого дня Анна стала готовиться к поездке в город к мужу. К Матвею Строгову нагрянул нежданный гость. Сын волчинорского бедняка Ивана Топилкина Антон. В молодости Матвей и Антон вместе ходили по вечеркам, а в солдатах служили в одной роте. Преследуемый волчинорскими богатеями, Антон ушел из села, батрачил, работал кочегаром на фабрике, принимал участие в забастовке. Не желая проливать кровь за царя-батюшку, Антон Топилкин уклонился от мобилизации. Это грозило ему судом. Матвей задумался, как помочь другу, чем? Подумал, хорошо бы ему тоже надзирателем устроиться. Посоветовался с Соколовским, тот одобрил эту идею, тем более, что подпольщики разрабатывали план побега Беляева из тюрьмы, и Антон Топилкин, став надзирателем, мог помочь Матвею Строгову реализовать этот план. Вскоре Матвею удалось уговорить начальника тюрьмы принять Антона Топилкина на должность надзирателя. Три ночи Тарас Семенович Беляев не подходил к волчку тюремной двери, вчитываясь еще раз в брошюры, листовки и письма, переданные Соколовским через Матвея. В четвертую ночь условным стуком в дверь Беляев подозвал Строгова, дежурившего теперь в бараке для политических.
Тарас Семенович.
Я.
Как себя чувствуешь?
Да ничего, Захарыч, ничего, живу пока. Это верно, что начальник в отпуск уехал?
Верно.
Елисеев замещает.
Он.
Пьянствует.
На прополую. А ты как знаешь?
По беспроволочному телеграфу. Значит, рушится тюремный режим.
Падает. Никому ни до чего дела нет. Один старший надзиратель Дронов еще суетится.
Выслуживается.
Всех надзирателей запалил. Одному меня боится. Я ему пригрозил, будешь вязаться за шубу. Стороной обходит.
Захарыч, табачку не отсыплешь.
О, Господи, да ну. Возьми.
Сроду так не курил.
Что так?
На душе неспокойно.
По семье тоскуешь?
К этому привык. Еще заботы есть. Понимаешь, Матвей Захарыч, надо организовать собрание социал-демократов.
Из тех, что здесь, в тюрьме?
Да. Но кроме их, нас с тобой, никто не должен знать об этом собрании.
Ну, yes.
Только где вот людей собрать? Ну, моя одиночка слишком мала, чтобы вместить всех нужных-то людей.
Так а можно использовать пустующую камеру, которая напротив уборных? Из окна коридорчика там хорошо видно сторожевую вышку. Сегодня там Антон Топилкин. В случае чего он подаст сигнал.
Это дело. Ну что ж, Захарыч, действуй. Собирай людей.
Когда на каланче пожарник отбил 2 часа ночи, Матвей стал быстро открывать камеры политических. Приглашенные на цыпочках один за другим проходили коридором в камеру напротив уборных.
Все собрались?
Все, товарищ Мирон. Начинайте, мешкать нельзя.
Товарищи, товарищи, нам надо очень коротко обсудить то, что волнует сейчас всю нашу партию. Сами видите, обстановка не располагает к длинным речам. С воли я получил задание комитета доложить вам о той борьбе, которая развернулась в партии после второго съезда. Прежде всего, товарищи, прежде всего я хочу сообщить вам последнее решение нашего комитета, которое я целиком и полностью разделяю. Неделю тому назад наш комитет большинством голосов высказался за построение нашей партии на той основе, которая разработана Лениным. Верно. Мартов и его сторонники хотят превратить партию в какой-то кисель. Ленин зовет к созданию партии, пронизанной идейностью, спаянной железной дисциплиной. Такой партии, которая поднимет трудящихся России на борьбу, поможет им свалить самодержавие и затем двинуться к социалистической революции.
Позвольте, позвольте. Сторонники Мартова не отрицают классовой дифференциации. И как последовательные революционеры стоят на точке зрения необходимости вовлечения в партию всех сколько-нибудь революционных элементов. Сторонники Ленина хотят превратить партию в касту. Мы хотим сделать ее массовой и этим придать ей силу. Даже ребенку понятно, что чем больше членов партии, тем она сильнее.
Да, товарищ Горский, да. Но при условии, что эти члены преданы партии и работают.
Это не важно. Число и само по себе имеет значение.
Товарищи, не забывайтесь. Надо соблюдать тишину, товарищи.
Странно мне слушать вас, товарищ Горский. Плохо вы жизнь знаете. Еще хуже ее видите. По-вашему, выходит, зазывай в партию, кого попало, лишь бы сочувствовали ей. А работать кто будет? Мы ведь партию создаем не для сочувствия, нам борьба нужна. А как же бороться без дисциплины?
Верно, товарищ Мирон сказал, это будет не партия, а кисель. Разброд один и только. Тут, скажем, надо какое-нибудь задание партии исполнить. Жизнь свою может за это положить. А наши члены партии в ответ, это мы не можем. Мы ведь, мол, только сочувствуем. Какая это будет партия? С такой партией нам еще сотни лет. Тянуть спину перед царем и хозяевами. А нам, рабочим, это уже не в моготу. Хватит. Лично я так думаю.
Тарас Семенович, пора бы заканчивать. Не ровен час.
Кончаем, Захарыч. Кончаем. Ну что, товарищи, будем голосовать.
Вскоре после тайного собрания подпольный комитет большевиков вынес постановление об организации побега Беляева. Но побег откладывался. Почти две недели изо дня в день, из ночи в ночь бушевало вьюга. Тюремные дворы забило снегом чуть не вровень с крышами бараков. Арестанты на прогулках вязли в снегу по колено. Однако не зря говорится, что нет худа без добра. В эту сгинь непогоду в губернию принесла нелегко из Петербурга товарища министра юстиции. Предусмотрительный начальник тюрьмы отдал приказ, как только стихнет метель, выгнать из барака всех арестованных и в один день очистить от снега тюремные дворы. И вот наступил тихий ясный день. Арестантов вывели из бараков и, вооружив лопатами, метлами, досками, заставили сгребать снег. На каждый барак отрядили по нескольку лошадей в разнопряжку. Сгребаемый арестантами снег вывозили со дворов на отвар. Жизнь представляла удобный случай, и было бы преступлением не использовать его.
Слушай меня, Тарас Семенович. Сегодня будем действовать.
Понял, Захарыч.
Как только подвезут короба, Топилкин отвлечет на себя дежурного надзирателя, а ты, Тарас Семенович, сразу же в короб-то лезь. Понял?
Ну, ребята, дружнее! Дружнее навали!
На Серого старайся попасть, Семенович. Короб глубже. За часовым на вышке следи. Оттуда все видно.
Все ясно, Захарыч.
Давай сюда, короба-то!
Ну чего встали? Давай сюда, короба!
Господин надзиратель!
Давай сюда
покурим, что ли, а? А то дремится что-то.
Табачок, если есть, Топилкин.
По что не покурить? Давай, кисет.
Декна, вот и Бумажкина.
Ну, кто тут у вас табачком-то угощает?
А ты, я смотрю, Строгов, целки парень на чужие кисет. Господин надзиратель, отойдем в сторонку от этой клубы.
Ну, что, короб-то нагрузили? Давай, везите. Да и ты, Строгов, готов? Готов? Ну, давай, езжай.
Жив Тарас Семенович.
Жут, дышу.
Зябко.
Не жарко. Вот что, Захарыч, в случае чего отказывайся. Тверди одно. Знать ничего не знаю. Подсунули заключенного и все.
Чего, Тарас Семенович, пройдет. Если на воле туго придется, знай, что всегда помогу. Война кончится, на пасеку уйду, в тайгу. Приезжай, рад буду. А если новая жизнь подоспеет, обязательно приезжай. На юг отправимся, всю тайгу облазим.
Спасибо, Матвей. Спасибо, друг.
На, ну пошло. На, а.
В начале нового 1905 года разразились грозные революционные бури. Вскоре после кровавого воскресенья в Петербурге большевики организовали в городе демонстрацию. Подпольный комитет вел деятельную подготовку к всеобщей забастовке. Она началась так организованно, что ни предприниматели, ни городские, ни губернские власти ничего не сумели противопоставить ей. Город был фактически в руках бастующих. Матвею Строгову и Антону Топилкину казалось, что до новой жизни остался один шаг. Но вскоре произошли большие перемены. По приказу губернатора начались аресты забастовщиков. Решением подпольного комитета большевиков Антон Топилкин перешел на нелегальное положение. Матвею Строгову комитет предложил вернуться в деревню. Соколовский особенно подчеркивал, что работа среди крестьян становится главной задачей момента. И Матвей задумался. Действительно, думал он, не пора ли податься в деревню, поближе к мужикам, к семье, наконец. На пасеке Строговых наступила пора для хлопотных дней. Захар Строгов собирался в город, на базар. В городе он продал воск и на базаре встретил лавочника Степана Ивановича Зимовского. Захар остановил его, радуясь тому, что нашелся земляк, позвал в трактир.
Как торговляшка твоя, Степан Иванович?
Идет мало-помалу, слава богу. Выручки большой нету, но и убытку не несу. Жить можно. Вот за товарами приезжал. Ты как живешь, Захар Максимович?
Да ничего. Живу. Не видеть Бога не за что. Вот воск привозил, продал. Продал хорошо. Добрые люди не обидели. Заплатили без обману. Ну, Иваныч, за твое здоровье.
Будь здоров.
Будь здоров.
Сыновья, Захар Максимович, как поживают?
Сыновья прилипли к городу, не оторвешь. Влас в лавке орудует, настоящим купцом замышляет быть. Вон, и знаю, будет, мужик хваткий. Он только снаружи тихоня, а в душе черт. Ей-богу, черт.
Матвей Захарович, как здравствуете?
Брат Матвей совсем тому не чета. Влас черт, а этот ангел. Простяга, парень, меня.
Да-да-да.
Меня, я ведь знаешь, какой?
Да, ну? Матвей Захарович не собирается вернуться на пасеку?
Да что ты меня пытаешь? Пей. Пей, когда подают.
Нет, я ничего. Я так... Я ведь к тому, что, мол... Ведь неладно сыновья делают. Старики одни дома остались.
Да ладно, ладно, Степаха. Но сынов не в обиде я. Сам еще работать могу. А придет недобрый час, без куска хлеба не оставят. Надо старухе платок купить, а то ругаться будет. Эй, человек!
Чего изволитесь?
Сколько тебе за все и эту дохлятину?
Один момент. Не извольте беспокоиться.
На.
Благодарствую.
Держи. Айда, Степан Иванович, больше не подадут.
И когда, Захар Максимович, выезжать собираешься?
Завтра утречком.
Ого, 12 уже. Я побегу, Захар Максимович. Передай поклон Агафье Даниловне, деду Фишке. Сегодня думаю уехать в Сергово. Дел дом много. Вот сегодня уеду. Сегодня. Поди, Александр Александрович, доберусь, как думаешь?
Доберешься. Ну, прощай тогда, Степан.
Ну, будь здоров.
Прощай.
На другой день утром Захар уехал из города. Но домой не приехал. Недели три со дня на день ждали на пасеке возвращения Захара. Вначале решили, что старик просто-напросто загулял. Случалось такое с ним нередко. Потом затревожились. Сообщили в город Матвею. Он обошел полицейские участки, потом бросился в морг и увидел отца. Старик лежал согнутый, смёрзшийся в холщовом белье. Кто убил отца, за что и почему, оставалось для Матвея тайной. Схоронили Захара Строгова на тесном городском кладбище. Матвей понял, что ему надо немедленно возвращаться домой, на пасеку. Он написал на имя начальника тюрьмы рапорт об увольнении, который был удовлетворен. На следующий день Матвей уехал домой. Не успели Строговы оплакать Захара, как на них обрушилось новое несчастье. В подвалах начала гибнуть пчела. Смерть Захара и гибель пчелы поселили в доме Строговых уныние. И Матвей решил, что надо переезжать с пасеки в село Волчьи Норы. Он знал также и то, что купец Кузьмин все равно сгонит с пасеки. Да и ребятишки подрастали, надо было учить их. В Волчьих Норах Матвей Строгов купил полуразвалившийся пятистенный дом с обветшалой надворной постройкой. К весне Строговы перебрались туда со всем скарбом.
Захарыч, помоги, Захарыч. Ну, мочи больше нет, ей-богу.
Чего у тебя, Мартын?
Заработал я у Демьяна Штычкова 20 пудов хлеба.
Ну?
Ну, пришел получать. А он, сукин сын, дает только 10.
Ну, половину. Тихо, мужики. Ну, а ты чего ему?
Я ему говорю, еще 10 полагается. А он, это потом уродится хлебушка, но не дам. Ну, а я говорю, а если не уродится? Тогда, говорит, не прогневайся, Мартын, мы тем кормимся. Сколько не просил, так-таки фунта не прибавил.
Ты у старосты Круткова был?
Был, Захарыч. Тот и слушать не хочет. Ты, Мартын, говорит, и за это скажи спасибо. Какой из тебя безногого работник? Звание одно. Ну что ты будешь делать с такими кровопивцами?
Ну, бывай, помоги. Ну, что-то делать, да.
Пойдем к Демьяну, мужики. Пойдем, Артем.
А, Матвей Захарыч, Мартин Дементьевич, милости просим, мужики. Ксюха, принеси из горницы стулья.
Нам сидеть, Демьян, некогда. Не крутись, юлой-то.
А, чайку выпьем, водочка с масляной осталась. Великим постом не пью, да уж с такими гостями. Ксюха, поставь самовар.
Ты брось самоваром-то, Демьян. Лучше скажи... Что ж ты мужика обсчитываешь? Что он? За спасибо тебе работал.
Какой стати, Захарыч? Аль я не крещеный. Честь по чести рассчитались. Я, видишь, толковал, не обождет ли он до нового урожая. А ты, Мартын, ябедник.
А тебе, Демьян, можно не ябедничать. У тебя на дворе чего-чего нет. А все нашими руками добыто.
Между прочим, верно, Демьян.
Постыдился бы. Мужики, помогите. Помогите мне правду отстоять у живоглота. Заработанной не отдает. И измывается. Демьян. А что я могу с ним сделать? Я сам, видите, половину себя на фронте оставил. А он тут наживался, да брюхо себе наращивал.
Зоба ты ненасытный, вот, Демьян Минеевич. Вот это правда. Я у тебя помольщиком работал. Правильно. Так ты с меня за помол драл по 8 футов с пуда?
Ты еще обсчитать всякий раз норовишь. Конечно. Обвесить? Я теперь, значит, что, за калеку взялся, что ли? Здесь,
Демьян, что ж такое?
Тихо, мужики. Так что же скажешь, Демьян Штычков? Отдашь Мартыну причитающейся? Ну?
Ладно, Мартын. Приезжай на коне. Так и быть, все отдам.
Вот так-то лучше, Демьян Минеевич. Пошли.
Мужики, как оно миром-то, а? Спасибо тебе, Захарыч, спасибо.
А что мне? Ты прав, Мартын. Вот оно как миром-то.
Нет, Захарыч, не скажи. Ты теперь для нас голова. Ты все ж таки в городе живал, грамоту знаешь. Вот, ты нам... Как посоветуешь, так мы теперь и делать будем.
Опять же, Матвей Захарыч, прошение написать можешь.
Да, мужики, поймите, прошениями не добиться лучшей доли. Силу нашу они должны почувствовать. И Евдоким, Юткин и Демьян Штычков, силу. Вот потому и надо нам держаться-то миром. Рука об руку должны идти мы. Вот тогда и узнают. Нашу силу-то.
Долго еще в волчьих норах обсуждали мужики победу Матвея Строгова над хитрым и прижимистым Демьяном Штычковым. Еще больше зачастили волчинорские мужики в дом Строговых. А в самое половодье, когда весна катила по оврагам и буеракам бурные потоки воды, к Строговым заявился из города никем не жданный гость.
Кто там?
Открывай, тетушка Агафья! Это я, Беляев.
Ой, батюшки Светы. Ой, Тарас Семенович.
Он самый милый.
Заходи. Ой, Матюша, Нюра, Фишка.
Чего, мама?
Вставайте скорее, Тарас Семенович приехал.
Мать честная. Ой. Ну, здравствуй! Здравствуй, друг дорогой!
Рад тебя видеть, Матвей Захарович!
Рад!
Здравствуй.
Ну, давай поцелуемся, что ли.
Как давно не видались-то, Господи.
Здравствуйте, Анна Евдокимовна.
Здравствуйте, здравствуйте, Тарас Семенович.
Добрый день, деда.
Здорово, Тарас.
Добрый день. А что ж я Захара Максимовича не вижу? Здоров ли?
Убили какие-то злодеи нашего батю, Тарас Семенович. Царствие ему небесное.
Будя, Нюра, будя.
Беда-то какая. Я ведь не знал ничего.
Да ясное дело, что не знал-то, Тарас Семенович. Ну, будет голосить-то вам. Ну, чего уж теперь-то? Только все одно сыщу я тех, кто батю убил. Сыщу. Нюра, ты тут с матерью поесть приготовь, Тарас Семенович, а мы пока с ним во дворе покурим.
Пошли.
Ну, рассказывай, Семенович. Откуда ты? Куда?
Из города, Матвей. Думаю, тут у вас среди крестьян поработать.
Угу.
Ленин наказывает браться за это всерьез.
Вот хорошо-то. Не в моготу мужикам становится. Ой, не в моготу. А после побега до Урала-то добрался?
Добрался. Почти целый год там работал. Да вот послали меня опять в ваши края. По селам похожу. Посмотрю, чем дышат мужики. Слышал, что в городе-то творится после подавления революции?
Толком ничего не знаю, Тарас Семенович.
Зверствует каратель.
А как там Федор Ильич Соколовский?
Нету больше Федора Ильича.
Как это нету?
Убили его, Матвей Захарович. Черносотенцы выследили, когда он ночью возвращался. И убили.
Убили. Федора Ильича убили. Такого человека убили.
Да, смерть Соколовского. Огромная потеря для нас, огромная.
А про Антона Топилкина ничего не слышал?
Слышал, слышал, все знаю. Он в Нарыме, в ссылке. Совсем недавно отправили.
А Соколовская Ольга Львовна где?
Ее, говорят, по Енисею аж за полярный круг загнали.
Крепко.
Да разве этим задавишь революцию? Океан, Захарыч, не вычерпаешь ничем. А пока, товарищ Строгов, мужиков поднимать надо.
Что ж, поднимем, Тарас Семенович, поднимем.